Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы 1 послания апостола Петра, в которой говорится о том, что результатом страданий в жизни верующего человека является повиновение воле Бога. Давайте прочтем 1 и 2 стихи, где апостол пишет: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Нечто подобное говорит апостол Павел в 8 главе своего послания к римлянам. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Что же именно хотел сказать апостол Павел, утверждая, что плотские помышления – суть смерть? Означает ли это, что человек утрачивает свое спасение? Конечно же, нет. Однако это значит, что он оказывается мертв для всякого общения с Богом. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине, пишет апостол Иоанн в 6 стихе 1 главы своего первого послания. Друзья мои, вы не можете жить в грехе и иметь общение с Богом. Грех – это то, что удерживает сегодня людей от Божьего Слова. Мы должны признать, что христиане, в принципе, являются меньшинством в этом мире. Но в преподавании всей Библии, что я настойчиво стараюсь сделать, я обращаюсь к меньшинству из этого меньшинства. Дело в том, что очень многие люди пытаются найти в своей христианской жизни короткие и легкие пути. Но на самом деле никаких коротких и легких путей нет. Бог говорит, что Он будет использовать страдания в нашей жизни для того, чтобы удержать нас от греха, дабы оставшееся время нашей земной жизни мы уже могли жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Мы уже больше не воспринимаем легкую и безоблачную жизнь как нечто само собой разумеющееся. Мы знаем страдания, и Бог будет использовать эти страдания, чтобы удержать нас от греха. Продолжая далее, апостол Петр заглядывает вперед. Он говорит, что наша жизнь весьма коротка, и мы были бы глупцами, если бы после нашего обращения к Богу проводили свою жизнь за теми же делами, которые мы делали прежде. Более того, мы не можем делать всего того, что имело место в нашей жизни прежде. Теперь мы соединены со Христом, мы объединены с Ним, и мы не можем двигаться вместе с этим миром, греша, как грешит этот мир. Сегодня мы должны жить для Бога, ибо жизнь коротка, время бежит очень быстро». А потому мы должны осознать, что весьма скоро мы предстанем перед Ним на Его суд. Давайте прочтем 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению». Симон Петр говорит здесь о грехе во всех подробностях. Под нечистотой подразумевается пребывание в грехах плоти. Похоти включает в себя целое множество грехов, подразумевающих увлечение делами плоти. Нелепое идолослужение также включает в себя целый спектр пороков. Например, Писание гласит, что сребролюбие является корнем любого зла. Иными словами, стяжательство – это современная форма идолопоклонства. Так что вы видите, что здесь апостол прямо и недвусмысленно называет все те дела, которые обкрадывают нашего Бога. К сожалению, сегодня встречается очень много проповедников, которые, если и говорят в своих проповедях о грехе, что делают это весьма туманно и расплывчато. Например, недавно я прочел такие рассуждения одного либерального богослова. «Если у вас есть религия, вы не понимаете ее. Если же вы понимаете ее, то значит, у вас ее нет. А если у вас ее нет, то вы не сможете потерять ее. А если вы можете потерять ее, значит, вы не имели ее. А если вы не имели ее, то вы не можете и обрести ее». Некоторые церковные проповеди, которые мне доводилось слышать, столь же расплывчатые, туманны, как и данное высказывание. Однако, когда мы читаем послание Петра, грех назван грехом совершенно открытым текстом. Он выставлен на всеобщее обозрение и показан во всем своем безобразном обличии в свете Божьего Слова. Поэтому нет никакой возможности пропустить то, что сказано нам здесь. Давайте прочтем следующие два стиха. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Вы либо будете угождать Богу, либо будете угождать людям. И если вы угождаете людям, это значит, что вы, скорее всего, не угождаете Богу. Господь Иисус говорил, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Мы читаем это в 18 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. «А если этот мир не испытывает к вам ненависти, скорее всего, что-то в корне не так с вашим свидетельством». Когда мне было 16 лет, я нашел для себя работу в банке. Год спустя меня уже сделали кассиром, обещая в самом скором времени дальнейшее продвижение. Я знал, что нравлюсь многим сотрудникам этого банка. Но вскоре после своего повышения я посетил конференцию христианской молодежи, где я отдал свое сердце Иисусу Христу и твердо решил пойти учиться на служителя. Поэтому, вернувшись в банк, я попросил расчет. Начальство было благосклонно ко мне, позволив мне работать на полставки, однако я быстро обнаружил, что утратил былое расположение коллег. Более того, надо мной открыто насмехались, прямо выражая всяческое презрение по той простой причине, что многие прекрасно знали, какой жизнью я жил до того. Так что те решения, которые я принял для себя в то время, дались мне с весьма большим трудом. Но это еще не конец той истории. Дело в том, что в то время я активно увлекался танцами и даже возглавлял танцевальный клуб. В то время подобное занятие считалось совершенно несовместимым с христианскими убеждениями. Поэтому я решил отказаться от этого увлечения, однако решил сделать это постепенно. На следующий танцевальный вечер я пошел с твердым намерением воздержаться от танцев. Но даже без танцев я чувствовал себя там чужеродным объектом. По случайности я встретил там одного сотрудника нашего банка. Этот человек не питал ко мне большой симпатии, потому что последнее повышение досталось мне, а не ему. Но его отношение лишь ухудшилось, когда я объявил о своем намерении стать служителем, хотя он сам значился служителем в какой-то церкви. И вот он тоже оказался на этой танцевальной вечеринке. Подойдя ко мне, он сказал с сарказмом, «Как будущий служитель, ты исключительно естественно смотришься в этом месте». Надо сказать, что это были его первые правдивые слова обо мне. И я полностью согласился с ним. Я понял, что невозможно сжигать мосты постепенно. Этот мир не будет смотреть с пониманием на христианина, который продолжает жить как человек из этого мира. И я ушел с той вечеринки, с тех пор так ни разу и не переступив порог подобных заведений. Друзья мои, «Я не верю, что если вы являетесь Божьим чадом, вы сможете спокойно мириться с грехом. Вы обладаете естеством Христа и неразрывным образом соединены с Ним. Однажды Он пострадал в этом мире, и Ему уже более не придется страдать. Однако Он может помочь вам. Он послал в этот мир Святого Духа, чтобы поселиться в сердцах тех людей, которые принадлежат Ему. Мы были крещены в сообщество верующих, именуемое Церковью, как Петр уже показал нам ранее. И теперь, будучи наполнены Святым Духом, мы можем жить для Бога. Мы не в состоянии достичь этого своей собственной силой. Однако мы можем сделать это с помощью Его силы. Весь этот мир, живые и мертвые, однажды подвергнутся суду Господа Иисуса Христа. Все должны будут дать ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Но будет ли он судить своих детей, спросите вы? В этом нет никаких сомнений, друзья мои. Однако судить их он будет не для того, чтобы решить вопрос об их спасении, ибо спасение было гарантировано им, когда они стали детьми Бога. Тем не менее, он не позволит грехам верующих сойти им с рук, поскольку именно за грехи он будет судить мир. Поскольку Бог действительно судит христиан в этом мире, то есть наказывает своих детей, неверующим нужно беречься. Ибо Господь ясно предупредил, что однажды Он придет в этот мир для суда. Прочтем 6 стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Ибо из-за неотвратимости грядущего суда людям было проповедано Евангелие. Бог хочет, чтобы Евангелие было проповедано всем живущим на земле. Они уже мертвы в своих грехах и преступлениях. И Бог ясно показывает, что если они не услышат благую весть и не откликнутся на евангельский призыв, они подвергнутся суду по человеку плотью. Но если они примут Христа, тогда они смогут жить по Богу духом». Господь Иисус сказал, как мы читаем в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть неверующий находится в состоянии смерти. Несколько далее, в 11 главе Евангелия от Иоанна, в которой описана смерть Лазаря, мы читаем, как Господь продолжил эту же мысль в Своем разговоре с Марфой. Иисус сказал ей, «Я есм воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Иными словами, мы с вами были мертвы в наших грехах и преступлениях. Обращаясь к эфесским христианам, Павел говорил в точности то же самое, как мы читаем в начале второй главы его послания к Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, исполняя желания плоти и помыслов, оживотворился Христом». То есть мы были духовно мертвы. И в изучаемом нами стихе апостол Петр говорит в точности то же самое. Когда проповедуется Евангелие, происходят две вещи. Некоторые принимают это Евангелие, а некоторые отвергают его. Если люди принимают его, они будут жить для Бога и жить на протяжении всей вечности. Другие люди, которые отвергли Евангелие, мертвы в своих грехах и будут мертвы для Бога на протяжении всей вечности. То есть они не имеют совершенно никаких взаимоотношений с Ним. Далее прочтем 7 стих. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Конец всему близок. эта истина сохраняет свою справедливость с тех самых пор, как Господь Иисус отправился обратно на небеса. Павел мог сказать, что пришествие Христа неотвратимо приближается, и он нередко писал об этой уверенности. Например, в 13 стихе 2 главы послания к Титу он говорит об ожидании блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Однажды Бог остановит движение этого мира и начнет свой суд. Он заберет своих людей из этого мира, и в жизни верующих найдется много всего, что должно быть исправлено. Они предстанут перед судом Христа, где будет решаться вопрос не об их спасении, но вопрос об их наградах за ту жизнь, которую они вели перед Богом. Это еще одна причина, почему мы должны жить для Бога, ибо все мы неминуемо движемся к суду. Поэтому мы должны быть благоразумны, бодрствуя в молитвах. Слово «благоразумный» должно переводиться фразой «трезвый умом», который апостол Петр использует здесь весьма часто. Благоразумный христианин – это верующий, который хорошо знает Библию, то есть он знает ее настолько, насколько это оказывается в его силах. Я часто признаюсь, что я поражаюсь своему невежеству в Слове Бога. Чем больше я изучаю его, тем больше я вижу, как мало я на самом деле знаю об этой книге. Но, друзья мои, разумный и трезвый умом христианин постарается узнать о Слове Божьем все, что будет в его силах. В этом нечестивом и порочном мире христианам также следует быть благоразумными. Господь Иисус говорил своим ученикам, как мы читаем в 16 стихе 10 главы Евангелия от Матфея, «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Верующим необходима мудрость змеев, потому что в противном случае за углом им обязательно встретится настоящая змея, которая ужалит их. Можете не сомневаться в этом. А еще мы должны бодрствовать в молитвах. Иными словами, молитва должна совершаться в ожидании и уповании на приход Христа. Я считаю, что причина, почему наши молитвенные собрания сегодня настолько скучны и безжизненны, состоит в том, что мы не смотрим на Него, мы не ждем Его. Он является живым Христом, и мы должны как можно чаще говорить с Ним сейчас, потому что в будущем нам придется много разговаривать с Ним, а в момент суда Он Сам будет говорить с нами. И я признаюсь, что я вовсе не ожидаю того момента со всем нетерпением. Далее прочтем 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Петр говорит о наших взаимоотношениях с другими верующими. В книге притчи, в 12 стихе 10 главы, автор говорит, «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Ненависть в церкви будет порождать склоки и ссоры. Одна группа будет выступать против другой группы, и они вместе будут выступать против кого-то еще, но любовь покрывает все это. Может быть, вам не нравится, как ваш пастор причесывает свои волосы. Я знал одного пастора, у которого на самой макушке росла непокорная прядь волос. Как бы он ни причесывался, в этом месте волосы упрямо вставали торчком, причем в самый неподходящий момент. За это люди в церкви негодовали на своего пастора. Ахаристы даже грозились уйти из общины. И все это исключительно из-за несчастной пряди волос на голове пастора. Вы можете себе представить подобное? Если бы у них была любовь, этот пучок волос не причинял бы им такого беспокойства. Далее прочтем 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Я думаю, что гостеприимство может подразумевать не только приглашение человека в свой дом. Оно может выражаться и другими путями. Например, служитель, который приехал на время в вашу церковь, нуждается в спокойствии и уединении. И он предпочтет остановиться не у вас дома, а в отдельном номере в гостинице, где он сможет спокойно посвятить время изучению Библии и молитве, и где ему не придется все время поддерживать светский разговор с хозяевами. Так что гостеприимство в данном случае лучше всего выразить, организовав этому служителю проживание в гостинице и позаботившись обо всех его расходах. Но это, конечно, не мешает пригласить его к себе домой на обед. Но главное, чтобы, проявляя свое гостеприимство, мы делали это с теплотой и радушием. Далее 10 и 11 стихи. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Павел пишет в 12 главе 1 послания к Коринфянам, что как у человека есть одно тело, но много членов, так и церковь является телом, в котором много различных членов и много даров. Я не знаю вас, и я не знаю ваших даров, но я знаю, что если вы являетесь Божьими детьми, вы имеете какие-то дары, и вы будете использовать их в служении друг другу. А если кто-то служит, он должен служить по силе, какую дает Бог. Иными словами, одному человеку свойственно использовать один метод преподавания Библии, а другому преподавать ее с помощью другого метода. При этом метод второго категорически не нравится вам, тогда как вы с удовольствием слушаете первого служителя. Но в то же самое время кому-то могут не нравиться методы первого служителя, хотя они очень близки вам. Поэтому мы должны позволить каждому человеку служить по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Петр говорит, что мы должны преподавать Слово Божье таким образом, чтобы Бог получал всю славу через Иисуса Христа. Это и есть самое главное. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Всего вам доброго, до новых встреч!